Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Одна из основных тем начала этой недели – чудовищные захваты заложников и убийства в Пакистане и в Австралии. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана 16 декабря утром по местному времени талибы убили и захватили в заложники сотни учеников средней школы и военного колледжа, расположенных в одном здании, находящемся под управлением армии. Погибли не менее 130 человек, в основном дети. Возможно, жертв впоследствии окажется много больше. Как сообщил глава администрации пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, столицей которой является Пешавар, Первез Хаттак, талибы атаковали школу утром во время уроков.
Сегодня в 10 часов утра или в половине 11 от 8 до 10 террористов ворвались в государственную школу и колледж армии и открыли беспорядочный огонь. На данный момент известно о более чем 120 убитых детях, около 80 были ранены. Все больницы города переведены в состояние повышенной готовности.
Вот что рассказывает один из учеников школы по имени Ибад, которому чудом удалось спастись.
Было около половины 11, когда полковник позвал нас в класс на занятие по оказанию первой помощи. Когда мы вошли, раздались выстрелы, и боевики ворвались в класс. Они многих убили, я видел 40-50 убитых перед собой. Они также выстрелили в полковника. Раздавались взрывы гранат. Я видел 4 или 5 боевиков, одетых в черную одежду.
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф прибыл в Пешавар, чтобы лично следить за развитием событий. Он назвал случившееся национальной трагедией, виновниками которой стали варвары. Как сообщают врачи пешаварских больниц, многие раненые находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв нападения может увеличиться. По словам одного из учителей захваченной школы, армейские подразделения появились на месте событий через полчаса после атаки талибов и окружили здание. В операции по спасению заложников участвовали вертолеты и подразделения спецназа. Педагог рассказывает, что присутствовал на экзамене, когда раздались первые выстрелы, и террористы стали убивать учеников одного за другим. Талибы официально взяли на себя ответственность за нападение. Это подтвердил их представитель Мухаммад Умар Харасани, позвонивший в бюро пакистанской службы «Радио Свобода» и офисы других средств массовой информации. По его словам, группе «шахидов» было дано задание не причинять вреда детям, а действовать только против военнослужащих. По предварительным данным, нападавших на школу в Пешаваре было 6. Эта атака, заявил Харасани, является ответом на боевые операции пакистанской армии против талибов в Северном Вазиристане, одном из так называемых агентств региона, сегодня называющегося федерально управляемыми племенными территориями. Широкомасштабное наступление против боевиков началось здесь в июне 2014 года. По официальным данным, за это время были уничтожены более 1100 экстремистов, напомнил сегодня один из представителей армии.
Мы сурово осуждаем сегодняшнее нападение террористов на школы в Пешаваре и заверяем, что боевые операции против них будут продолжаться во всем регионе. То, что произошло в Пешаваре сегодня, преступление против ислама и против человечности.
Представитель талибов Умар Харасани подчеркнул, что школа, которая спонсируется и управляется пакистанской армией, была выбрана для нападения специально, так как там учатся в основном дети военнослужащих. Теракт в Пешаваре стал одним из самых кровавых в истории всех нападений на школы во всем мире, и его уже сравнивают с захватом школы в Беслане в сентябре 2004 года, когда были убиты более 330 человек, большинство из них также дети. Международные правозащитные организации ранее не раз заявляли, что школы и колледжи в Пакистане, в первую очередь школы для девушек, являются для пакистанских талибов удобными мишенями для вооруженных нападений. Талибы оправдывают свои действия тем, что школы стали рассадниками западного декаданса и антиисламских учений. Лауреат Нобелевской премии мира этого года Малала Юсафзай, которая была ранена талибами в голову, выступала именно за право девушек в Пакистане получать образование. С 2009 года, по официальным данным, нападениям, часто с применением взрывных устройств, подверглись более 1000 школ на севере и северо-западе Пакистана, в основном государственных. Очень часто жертвами покушений в стране становятся учителя. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В австралийском Сиднее в 2 часа 10 минут утра 16 декабря по местному времени спецназ взял штурмом помещение кафе «Линд», в котором вооруженный выходец из Ирана 50-летний Мэн Харон Манис в течение 16 часов удерживал в заложниках 17 человек. В результате операции погибли двое заложников, был застрелен и сам преступник. Еще несколько человек, в том числе один офицер, были ранены. Захват заложников в самом центре Сиднея в кафе «Линд», расположенном в деловом квартале на площади Мартин Плейс, рядом с городской резиденцией премьер-министра, представительствами крупнейших мировых банков и неподалеку от знаменитого здания Сиднейского оперного театра, произошел утром 15 декабря. Полиция, получившая вызов, сначала решила, что речь идет о рядовом вооруженном ограблении. Однако, прибыв на место, обнаружила, что внутри кафе у окон стоят с поднятыми руками несколько человек, которых преступник заставил держать черный флаг с надписью на арабском языке, изречением из Корана. Рядом с ними находился и сам захватчик, вооруженный помповым ружьем и с зеленым платком на голове. Во всем квартале было немедленно перекрыто движение. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт выступил по национальному телевидению с экстренным заявлением.
Главная цель любого политически мотивированного насилия – запугать людей до такой степени, что они перестают быть самими собой. Австралия – мирная, открытая и великодушная страна, и ничто не должно изменить такое положение вещей. И именно поэтому сегодня я хочу призвать всех австралийцев заниматься своими делами, как в любой обычный день.
Через 5-6 часов из кафе через пожарный выход начали выбегать мелкие группы заложников. Сперва трое мужчин, потом две женщины. И полиция вступила в переговоры с террористом, продолжавшиеся долгое время, в течение которого из кондитерской сумели выбраться еще несколько человек. Все узнали и имя преступника – Мэн Харон Манис, известный также как Шейх Харон. Он выдвинул несколько требований, в том числе доставить ему флаг экстремистской группировки «Исламское государство». В 2 часа утра в Линд раздались шум, хлопки, похожие на небольшие взрывы, крики и выстрелы, после чего оперативные службы мгновенно решили начать силовую операцию, часть которой телеканалы сумели показать в прямом эфире. Она длилась несколько минут. Австралийские спецназовцы, вооруженные автоматическими винтовками, в касках и бронежилетах, бросили в кафе очень много светошумовых гранат и ворвались в помещение, открыв огонь по преступнику, который также сумел произвести несколько выстрелов и ранить одного из бойцов спецподразделения. Он получил заряд картечи в лицо, хотя его жизни по официальным сообщениям ничто не угрожает. Когда именно погибли двое заложников, 38-летняя женщина и 34-летний мужчина, неизвестно. Еще несколько женщин были ранены или сильно травмированы, но также не очень тяжело. Выступая на пресс-конференции после окончания операции, премьер-министр Тони Эбботт заявил.
Это совершенно ужасное и отвратительное событие. Только такими словами можно описать случившееся. Погибли и ранены хорошие, ни в чем не повинные люди, занимавшиеся своими обычными делами. Это ведь совершенно рядовое дело. Зайти с утра в кафе и выпить чашку кофе перед началом рабочего дня, как все мы делаем. Славные, хорошие люди стали жертвами больного воображения какого-то одного сильнейшего нездорового человека. В его жизни не было ничего постоянного и крепкого, за исключением того, что он был постоянно очень странным. Сейчас, как я думаю, никто, абсолютно никто, не захотел бы повторить его поступок. Те цветы, которые люди уже прямо сейчас стали приносить на место событий, на Мартин Плейс, как только сняли оцепление, пример того, как быстро приходит в норму всегда ровно бьющееся сердце этого города. Вот что это значит для меня. Это показывает, что Сидней жив и живет. Его сердце по-прежнему бьется.
Премьер Эбботт и другие высокопоставленные чиновники также отметили, что полиция и специальный отряд одного из старейших и самых элитных подразделений армии, Королевского австралийского полка, проведшие операцию, действовали высокопрофессионально и выше всяких похвал. Глава полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс, где расположен Сидней, Эндрю Сципионе, сказал.
Решение начать операцию было принято руководством спецподразделений. Они являются экспертами в своей области, и мы точно не будем ставить под сомнение правильность их поступков. Они отдали сигнал к атаке, так как в тот момент поняли, что если не ворвутся в помещение, погибнет еще много людей. Насколько мне известно, в кафе раздались несколько выстрелов, что и побудило офицеров спецназа перейти к чрезвычайной фазе операции, и именно поэтому они вошли туда.
Мэн Харон Манис, называющий себя в интернете «Шейх Харон», бежавший из Ирана в 1996 году и тогда же получивший в Австралии политическое убежище, уже давно был известен местным правоохранительным органам. В 2010 году он был признан виновным в рассылке оскорбительных писем двум семьям австралийских военнослужащих, сражавшихся в составе войск международной коалиции и убитых в последние годы в Афганистане, а также семье торгового чиновника, погибшего в результате теракта в столице Индонезии Джакарте в 2009 году. Позднее выяснилось, что он разослал по разным адресам не менее 12 таких писем, в том числе семьям погибших не только австралийских, но и британских офицеров и солдат. Его приговорили к 2 годам тюрьмы условно и 300 часам исправительных работ. Однако он оспорил решение суда, заявив, что оно нарушает его право на свободу слова. Бывший адвокат Харона Маниса описывает его как полностью изолированную личность, пропитанную идеологией, лишившей его здравого смысла. Как стало известно сейчас, иранскому иммигранту, кроме того, были предъявлены обвинения в покушении на убийство бывшей жены и в 47 нападениях сексуального характера, совершенных еще начиная с 2002 года. Однако, несмотря на все правонарушения, он был отпущен под залог с обязательством явиться в суд в феврале 2015 года. Глава полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Эндрю Сципионе подчеркнул, что совершенное Манисом преступление – отдельный страшный инцидент, который, однако, не должен повлиять ни на гостеприимный имидж крупнейшего города страны, ни на межнациональные отношения в Австралии и восприятие мусульман ее остальными жителями.
Это отдельное происшествие. Давайте не позволим подобного рода вещам подорвать доверие всех, кто работает либо посещает с визитом наш город. Это было преступление. Совершенное одиночкой.
Сейчас в австралийском сегменте интернета развернулась кампания в поддержку мусульманской общины с целью избежать погромов, которые могут инициировать местные праворадикальные группировки. Некоторые жители Сиднея и других городов даже предлагают незнакомым мусульманам в целях безопасности сопровождать их в ближайшие дни на улицах и в общественном транспорте. Австралия все последние годы вместе с США, Великобританией и другими странами Запада противостоит международному терроризму. Сегодня в Сирии и Ираке находятся несколько сотен австралийских военнослужащих и военных советников, посланных туда для борьбы с угрозой, исходящей от радикальной группировки «Исламское государство». В связи с терактом в Сиднее британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил:
«Безусловно, случившееся очень настораживает. Это напоминание, хотя все и произошло на другой стороне земного шара, однако в стране, к которой мы испытываем самую сердечную симпатию, об угрозе, которую представляет радикальный исламистский терроризм. Без сомнения, мы всегда тщательно анализируем каждое подобное происшествие, чтобы понять, какие уроки мы можем из него извлечь».
Однако выходцы из Австралии, по некоторым данным, до 70 человек, так же, как и из других западных стран, воюют и на стороне исламистов. Ранее, 15 декабря, австралийская полиция сообщила, что в Сиднее был арестован еще один мужчина в рамках продолжающегося расследования попыток подготовки террористических актов на территории Австралии и содействия переправке австралийских граждан в Сирию для участия в незаконных боевых действиях. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. В Японии на прошедших в воскресенье 14 декабря досрочных выборах в Нижнюю палату парламента уверенную победу одержала либерально-демократическая партия премьер-министра страны Синдзо Абе. По итогам голосования либерал-демократы получили 290 мест из 475, а их партнер по коалиции, партия Камей, 35 мест. Правящий блок сохранил за собой абсолютное большинство в Нижней палате японского парламента. Синдзо Абе решил распустить Нижнюю палату в конце ноября и назначил выборы на 14 декабря, мотивировав этот шаг необходимостью отложить до 2017 года планировавшееся в будущем году повышение ставки потребительского налога, а также желанием заручиться поддержкой населения страны на проведение запланированных его правительством других реформ. Японские средства массовой информации назвали эти выборы референдумом о доверии премьер-министру. Глава основной оппозиционной демократической партии Японии Банри Каеда после оглашения результатов голосования ушел в отставку, несмотря на увеличение представительства его партии в парламенте с 62 мест до 73. профессор Токийского университета Аояма Гакуин Петр Падалко, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Токио Михаил Соленков, отмечает, что победа либерально-демократической партии была предсказуема, но одержана она на фоне снижения рейтинга самого премьер-министра.
Личный рейтинг премьер-министра Абе был не столь высок, как, скажем, в начале года или как в конце прошлого года. Но дело в том, что основная оппозиционная партия, Демократическая партия Японии, слишком себя дискредитировала за время пребывания у власти, и все еще помнят об этом достаточно хорошо, поэтому шансов у нее было не очень.
Оппозиция получила дополнительные 11 мест в Нижней палате парламента, однако фактически на принятие решений это влияние не будет иметь.
Да, я думаю, что влиять это никак не сможет, просто потому, что правительственный блок покрывает 2/3 от мест в парламенте, и несколько партий, менее значимых, колеблющихся, также могут при необходимости голосовать вместе с правящим блоком, поэтому в данном случае дополнительные 10-12 голосов роли не играют.
Каких изменений, кроме переноса срока повышения ставки потребительского налога, ожидать от Абе и его команды?
Хочется надеяться, что будет как-то решен вопрос отношений с соседями, потому что весь уходящий год японо-корейские, японо-китайские отношения неуклонно ухудшались. Может быть, это как-то связано с тем, что Абе чувствовал определенную нестабильность своего положения и его немножко лихорадило самого во внешней политике. Думается, что есть надежда на некоторое улучшение японо-российских отношений или, по крайней мере, не ухудшение этих отношений на фоне общемировых процессов, потому что известно достаточно дружественное отношение премьер-министра Абе к президенту Путину и определенные надежды, которые обе стороны связывают с этим личным контактом. Но и хочется верить, что как-то будет упорядоченная ситуация с иеной, потому что до сегодняшнего дня все время нахождения у власти кабинета Абе последних полутора лет шло ослабление курса иены без каких-либо существенных толчков экономики. То есть вы понимаете, что нельзя бесконечно ослаблять национальную валюту так, чтобы это не приводило ни к каким-то дивидендам. Думается, что либо падение курса иены будет остановлено, либо оно даст некие результаты, которые, собственно, и предполагаются при таком снижении курса. Японская иена обесценилась примерно так же, как российский рубль, в полтора раза за время нахождения у власти кабинета Абе.
А если говорить о внешней политике, вы упомянули о российско-японских отношениях. Эта тема санкций, отношений с Россией, она вообще поднималась в ходе предвыборной кампании к этим выборам?
В ходе кампании нет. Япония, как известно, к любым санкциям присоединяется по возможности последней из тех стран, которые вообще к этим санкциям присоединяются. И в данном случае объявлено было некоторое ограничение на взаимодействие с отдельными российскими компаниями и отдельными российскими персоналиями, но в ходе предвыборной кампании никаких лозунгов и заявлений на этот счет не звучало. Все эти разговоры были в канун начала предвыборных дебатов.
Почему партия власти сейчас так популярна в Японии, что она получает подавляющее большинство голосов? Почему это именно либерально-демократическая партия? Неужели их программа настолько сильно отличается от программ других партий и их конкурентов?
Либерально-демократическая партия – это наиболее известная партия, известная японским избирателям. Это партия, которая насчитывает в своих рядах практически всех или почти всех самых известных на сегодня японских политиков. И в данном случае верность традиции, или точнее сила привычки, играют наибольшую роль, потому как в программном отношении нет чего-нибудь настолько радикально отличающегося от программы Демократической партии Японии или других каких-то партий, но либерально-демократическая партия у власти находится с переменным успехом без малого 7 десятилетий, практически все послевоенное время. И более того, большинство лидеров других партий также вышли из либерально-демократической партии. А что касается популярности партии в целом, надо отметить, что явка избирателей в данном случае была очень низка, чуть превышает 50% от возможного, и она уступает более чем на 10% явки избирателей на предыдущих парламентских выборах. То есть это говорит о том, что по большому счету, с одной стороны, людям почти все равно, кто там будет у власти, с другой стороны, те, кому привыкли доверять за истекшие более чем полвека, они все же при прочих равных предпочтителей.
С профессором Токийского университета Аяма Гакуин Петром Падалко беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Токио Михаил Соленков. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Последние 11 лет ежегодно 17 декабря отмечается Всемирный день борьбы против насилия над работницами сексуальной индустрии. Всемирный масштаб мероприятия объясняется тем, что сегодня криминальный секс-бизнес не признает национальных границ. Учредителями этого дня были американка Ани Спринкл, сама в прошлом порнозвезда, и организация под названием «Американский проект помощи секс-работницам». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
На Венецианской биеннале 2001 года художник-концептуалист из Словении Тадич Погачар совместно с секс-работницами построил павильон проституции и сделал в нем выставку под названием «Код опасности. Красный». Во время биеннале секс-работницы провели уличную демонстрацию в знак протеста против нечеловеческих условий работы и против нарушения своих прав клиентами, сутенерами, а порой и стражами порядка. Манифестантки держали в руках красные зонтики, поэтому Всемирный день борьбы против насилия над работницами секс-индустрии называется также «Днем красных зонтиков». Тогда же Ани Спринкл и ее единомышленники придумали термин «путанофобия», обозначающий иррациональное, бездумно-рефлекторное отвращение общества к проституции. Каков демографический профиль секс-работниц, ставших жертвами преступлений в связи со своей профессиональной деятельностью, включая трафикинг? С уверенностью можно сказать только, что они преимущественно молодые, женского пола и гетеросексуальны, с грустной иронией отмечают организаторы Дня красных зонтиков. По самым приблизительным данным, выложенным на их сайте, причем на двух языках, английском и русском, поскольку Россия – узловой пункт международного секс-трафикинга, в прошлом году в мире были убиты 70 проституток. Некоторые из них у себя на родине, часть – за границей. География этих убийств широкая, она охватывает Иран, Афганистан, Нигерию, Россию, Индию, но большинство преступлений приходится на США, Германию, Канаду, Испанию. Видимо, это все же не более чем статистическая операция, поскольку полицейская отчетность в развитых странах налажена куда лучше, чем в развивающихся. Как рассказала Радио Свобода профессор права Сиракузского университета Тара Гельфман, секс-трафикинг россиянок, или, по крайней мере, русскоговорящих девушек, приобрел такой размах, что бортпроводницы ряда западных авиакомпаний прошли специальный тренинг на распознавание специфических примет внешнего вида или поведения молодых русскоязычных пассажирок, указывающих, заметной вероятностью, на то, что они секс-рабыни, о чем стюардесса обязана уведомлять полицию в пункте прибытия.
У Дня красных зонтиков несколько целей. Почтить память погибших секс-работниц, привлечь внимание общества к их бесправному угнетенному положению, к преступлениям, жертвами которых они становятся, воздействовать соответствующим образом на полицию, а также мобилизовать поддержку идеи декриминализации проституции.
Никого в нашем мире не удивит демонстрация, скажем, шахтеров, требующих улучшения условий труда и укрепления техники безопасности. Строительницы Дня красных зонтиков хотят, чтобы их акция воспринималась таким же образом. Профессор Гельфман.
Это спорное сравнение. Горняцкое дело абсолютно законное, а потому государство правомочно его регулировать. То есть определять максимальную продолжительность рабочего дня, нормы безопасности, минимальный возраст для работы в шахте и так далее. Но в Соединенных Штатах, за исключением нескольких районов Невады, да и в мире в целом проституция незаконна. Поэтому в нашем случае дискуссия ведется не вокруг того, имеет ли государство право регулировать условия труда в сфере секс-бизнеса, и если да, то каковы оптимальные способы этого регулирования, а о том, как юридически обезопасить проституток от избиений и убийств.
Давайте уточним, что имеется в виду. Защита проституток от преступлений, связанных непосредственно с их профессиональной деятельностью, или принципиальная их защита как индивидов, как любых других граждан?
В теории полиция должна проводить различия между этими двумя ситуациями, но на практике это далеко не всегда происходит. Даже в таком правовом государстве, как Соединенные Штаты, не говоря уже о странах с не столь сильным правовым сознанием, толчком к учреждению Дня красных зонтиков послужила совершенная в начале нулевых годов серия убийств 70 юных проституток в районе Грин-Ривер в штате Вашингтон. Это были преступления на почве ненависти к определенной социальной группе. Как выяснилось в ходе следствия, подружки потерпевших догадывались о том, кто был убийцей, но боялись сообщать об этом в полицию, так как занимались незаконным бизнесом. Если бы они были юридически грамотными, чего, кстати, добиваются устроители Дня красных зонтиков, то понимали бы, что привлечь их за проституцию на основании добровольных показаний по делу об убийствах – задача не из легких. На худой конец, для перестраховки они могли бы связаться с адвокатом. И тот бы уже договорился с полицией о судебном иммунитете в обмен на предоставленные улики.
Профессор Гельфман признает, что даже если бы проституция была узаконена в Грин-Ривер, то не обязательно, что полиция отнеслась бы к показаниям девушек с надлежащим доверием. Здесь все упирается не столько в декриминализацию, сколько в дестигматизацию профессии, которую большая часть общества ассоциирует с полным моральным разложением личности. Профессор Гельфман, однако, согласна, что легализация проституции сама по себе не сделает ее социально приемлемой профессией и не устранит уязвимости положения секс-работниц. На гипотетический вопрос, удовлетворит ли правительство США просьбу о политическом убежище от проститутки, проживающей в стране, где ее деятельность карается смертной казнью, она отвечает «нет». США могут предоставить убежище альбиносу, поскольку есть страны, где их преследуют, в полном соответствии с логикой предоставления убежища лицам, преследуемым по признакам, которые они не в силах изменить, как раса или национальность. Или преследуемым по признакам, от которых, по убеждению американских властей, никто не вправе принуждать индивида отказываться, например, сексуальные преференции и вероисповедание. Проституция на такой привилегированный статус совсем не тянет.
Ведущая правозащитная организация Amnesty International с недавних пор проявляет живейший интерес к Всемирному дню борьбы против насилия над работницами сексуальной индустрии, в первую очередь к пропаганде идей, которые он воплощает в странах третьего мира, где ни суды, ни полиция никак не защищают этих женщин и не препятствуют их вывозу за границу. В одних только Соединенных Штатах было выявлено в прошлом году 3609 иностранных, ставших жертвами сексуальной эксплуатации. В глобальном масштабе, по оценке Международной амнистии и Международной организации труда, эта цифра превышает 4,5 миллиона.
В нашем эфире была профессор права Американского Сиракузского университета Тара Гельфман. С ней о дне красных зонтов беседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго.